богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к Ефесянам». Реальный взгляд на ветхого и нового человека.
Возьмите, пожалуйста, свои Библии и откройте 4 главу «Послание к Ефесянам». Нам предстоит сегодня, друзья, большое исследование. Нам предстоит большой библейский урок, большое занятие. Настройтесь в свои сердца, приготовьтесь к хорошей такой большой работе. Итак, послание к Ефесянам, 4 глава, прочитаем стихи с 17 по 24. «Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». В 17 стихе апостол Павел призывает читателей этого послания и через века и нас с вами не поступать так, как поступают не познавшие Христа. Павел призывает нас жить совершенно иначе, совершенно по-другому. Взгляните на 22 стих. В этом стихе он называет необращенную природу грешника как ветхим человеком, то есть духовно испорченным и деградирующим в своей испорченности. В 24 стихе Павел называет новую природу христианина как новым человеком, кардинально преобразованным благодатью Господа. И призыв Павла, и беспокойство Павла связано с тем, чтобы верующие, перейдя этот рубеж, разделяющий прошлую жизнь и новую, обратившись, пережив возрождение, не имели ничего общего с ветхим человеком, со своей греховной жизнью до встречи со Христом. Почему Павел об этом беспокоится? Потому что он знает, что люди в церкви могут взять принципы старой жизни, принципы ветхой природы человека и перенести их в новую жизнь. Они могут взять традиции, устои, нормы поведения и перенести их в новую жизнь. И связано это, друзья, как правило, с двумя проблемами. Первая проблема – нереальный взгляд на ветхого человека. То есть мы нереально смотрим на греховную природу своей прошлой жизни. Мы не в ужасе от греховной природы ветхого человека, а в каком-то смысле даже в восхищении от действий или дел некоторых необращенных. Неверующие люди могут казаться нам лучше, чем они есть на самом деле. От этого мы начинаем хвалиться, например, своими неверующими родственниками или друзьями. Мы начинаем выставлять фотографии с мирскими знаменитостями. Где-то завидовать начинаем необращенным, восхищаться или даже неосознанно или осознанно следовать за ними. То есть нам нужно реально посмотреть на жизнь неверующих людей. Нам нужно реально посмотреть на их состояние. Если мы это сделаем, то мы ужаснемся. Нас охватит ужас от того страшного состояния, в котором они пребывают, от их мышления, от их образа жизни, от их поведения, от всего. Нам нужно просто по-настоящему, трезво, реально посмотреть на состояние ветхого человека. И вторая проблема. У нас может быть нереальный взгляд на нового человека. Мы склонны переоценивать неверующих и недооценивать те преобразования, которые Господь совершил в нас в момент спасения. Став новым человеком, мы обладаем всеми ресурсами, мы обладаем силой Духа Святого для служения Христу, для созидания Церкви с полной самоотдачей, для святой благочестивой жизни. Если вы не максималист в служении Господу, не максималист в освящении, ну так как-то вы все это потихоньку, мне бы и служить потихоньку, и к благочестию идти понемножку, нет никаких решительных шагов и действий. Это связано с тем, что вы недооцениваете значимость возрождения. Вы недооцениваете силу своей новой природы. Именно отсюда происходит духовная лень, отсутствие страстного стремления уподобляться Христу, довольство частичной посвященностью. К сожалению, мир, плоть и дьявол склоняют нас к тому, чтобы мы видели неверующих лучше, чем они есть, восхищались ими, а не ужасались их бедственным состоянием, и в то же самое время недооценивали силу жизнеизменяющего потенциала нового человека. От этого духовно ослабевали, ленились, склонялись перед искушениями и грехом. Как же решать эту проблему? Как оторвать нас от прошлой жизни и нацелить на новую жизнь? Как сделать так, чтобы мы сбросили грязные одежды ветхого человека и облеклись в одежды нового человека? Решение проблемы состоит в том, чтобы научиться трезвому, объективному, реальному взгляду на жизнь до обращения и после, на состояние ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, и на состояние нового человека. Давайте сегодня будем учиться вот такому реальному взгляду. Вы знаете, мы живем под очень мощным давлением мирской культуры, мирских обычаев, традиций, влияние средств массовой информации, влияние родственников неверующих, друзей, соседей, коллег по работе. И наш взгляд затуманивается, мы начинаем плохо видеть духовную реальность. И сегодня я хотел бы, чтобы мы прояснили, чтобы мы увидели лучше, точнее, контрастней, кто такие неверующие, что в их сердцах и мыслях, какова их жизнь и какими должны быть верующие, какой потенциал в них заложен для благочестивого хождения перед Богом. Прежде всего поговорим о состоянии необращенной природы грешника. Первый пункт. Реальный взгляд на ветхого человека. Стих 17-19. «Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Давайте коснемся трех аспектов необращенной природы грешника. Поговорим о его мышлении, о его отчуждении и о его развращении. Во-первых, реальный взгляд на ветхого человека требует понимания того, что происходит в его разуме, что происходит в разуме грешника. Его мышление, стих 17-18а. «Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме». Свою просьбу не поступать, как необращенные прочие народы, Павел прежде всего начинает с описания их мышления. Он говорит: «Пожалуйста, не мыслите так, как мыслят они». Потому что греховное поведение начинается с неправильного греховного мышления. Для образа мыслей всех необращенных характерна суетность. Греческое слово, переведенное так, буквально означает тщетность, пустота, бесцельность, безрезультатность. Поймите, друзья, жизнь необращенных – это пустая, глупая, бесцельная, тщетная, бессмысленная жизнь. Большая часть из них вообще не ставит перед собой каких-либо значимых целей. Их жизнь вращается просто вокруг мелкой суеты. Человек просто просыпается и засыпает. Работает, чтобы удовлетворить свои физические потребности. Он существует по замкнутому циклу, который можно выразить так: жить, чтобы работать, чтобы есть, чтобы жить. И так все время. Это жизнь от выходных к выходным, от одного праздника к другому. В ней не больше смысла, чем в существовании животных. Некоторое время назад у меня интересная беседа состоялась с молодым человеком, которая, кстати, потом еще несколько раз повторялась с подобными ему людьми. Этот человек увлекается бодибилдингом, наращиванием мускулатуры путем физических упражнений с отягощением. Он говорит: «У меня проблема». Я думаю, какая же у него проблема? Я спрашиваю, какая? Он говорит: «Хочу массу набрать к зиме, килограмм 5-8, но не получается. И ем много, и двигаюсь немного, а не могу набрать». Я говорю: «А что же будет, если наберешь?» «Ну, не знаю, хорошо будет». «А что потом?» «Ну, потом надо будет подсушиться к лету». Это означает немного сбросить вес, избавиться от лишних жировых отложений, чтобы лучше было видно каждую мышцу. Я спрашиваю: «А после этого что?» «Ну, не знаю. Наверное, к зиме опять постараюсь поднабрать массу». Дальше я спрашивать не стал, потому что незамысловатый ход его мышления стал абсолютно ясен. Набрать к зиме, к лету подсушиться, затем снова набрать к зиме, к лету подсушиться. Я думаю, какой ужас, какая глупая, бессмысленная, бесцельная жизнь. А почему она у него такая? Потому что он живет по суетности ума своего. Его ум бесцельный, бесцельное, пустое существование. Движение в никуда. 10-летний сын моего родственника, атеиста, на похоронах своего деда подбежал к отцу и спросил: «Папа», смотря на умершего дедушку, «если люди вот так рождаются и умирают, какой смысл в их жизни?» И отец, который считал себя таким важным, и он постоянно какие-то достижения в материальной сфере делает, чем очень гордится, он сказал: «А я не знаю». Не знаю. То есть он расписался в тщетности, бесцельности своего существования, в суетности, пустоте своего ума. Ну, кто-то возразит: «Подожди, ну не все же так живут. Есть люди, которые ставят перед собой высокие, грандиозные цели». Но Писание говорит, что их жизнь все равно пуста и суетна. Без Христа жизнь пуста и суетна. Почему? Потому что если они не достигнут своих целей, они будут разочарованы. А если достигнут, также будут разочарованы. И постоянные сообщения средств массовой информации о самоубийствах самых богатых, влиятельных актеров, спортсменов – иллюстрация суетности и бесцельности их существования. По информации Википедии, граф Лев Николаевич Толстой – один из наиболее известных русских писателей и мыслителей. Но это мы и без Википедии знаем. А вот что еще там сказано. Он один из величайших мыслителей мира, считается. И вот послушайте, что же этот один из величайших мыслителей мира пишет о жизни и о сути существования. «Обманываться нечего», он говорит. «Все суета. Счастлив, кто не родился. Смерть лучше жизни». Это человек богатый, это человек успешный в своем деле, это один из лучших умов человечества. Он говорит: «Жизнь бесцельна, пуста и бессмысленна. Не жить лучше, чем жить и стремиться к этим пустым, глупым целям». Но он, по крайней мере, честный. И он, по крайней мере, понял глупость всего земного. Это максимум, на что способен суетный, пустой, бесцельный ум грешника. Жизнь, не посвященная Богу и его высшим целям, это всегда глупая, пустая и бессмысленная жизнь. Если вы посмотрите на своих родственников, которые уходят в вечность или ушли в вечность, что можно сказать? Суетился, что-то делал, чему-то стремился, глупо, пусто, бесцельно, бессмысленно, и также глупо, пусто и умер. Даже самые лучшие стремления необращенных не более чем бессмысленная суета. Вот, например, сегодня говорят экологи: давайте стремиться к великой цели, давайте сохраним нашу планету для будущих поколений, для наших детей, давайте сделаем все, чтобы они жили В прекрасном мире, ну, кажется, великая цель, да? Ну, величайшая цель. Но с точки зрения Библии это глупость, суета и пустота. Почему? Они не знают, что скоро придет кто? Христос. А перед Его пришествием на земле будут страшные события. И сначала очень сильно похолодает, судя по книге Откровения. А потом очень сильно потеплеет. И такие катаклизмы экологические произойдут, природные, что миллиарды людей погибнут от них. И все живое в мировом океане погибнет. Поэтому ты хоть борись за экологию, хоть не борись, а будет вот так. Я не призываю сорить или разрушать природу специально. Я просто говорю о бесцельности даже самых высоких стремлений грешников. А когда придет Христос, Он очень быстро преобразует землю и установит свое царство. И будет идеальная экология. А через 1000 лет что произойдет? Земля и все дела на ней сгорят. Таким образом, все глобальные, долгосрочные проекты экологов – бессмысленная суета. Но, может быть, кто-то скажет, а вот стремление политиков привести нас в светлое будущее – вот это великая цель. Люди борются же за улучшение политического устройства своих стран, за расширение прав и свобод граждан, выходят на митинги, сидят в тюрьмах, некоторые отдают жизни. Может, вот это великая цель? Но и эти усилия тщетны, суетны и пусты, потому что ни одно земное царство не будет вечным. Империи появляются и исчезают. Начинает с высоких идеалов, затем руководство развращается, и империи распадаются. И история – это постоянное повторение таких процессов. И ни одна империя не даст людям справедливости, той безопасности, которое может дать Господь. Только Царство Христа будет вечным и принесет идеальные условия жизни для всех искупленных. Таким образом, бесполезными с позиции вечности и даже во многом земной жизни суетными являются все потуги необращенных, которые рождаются в их суетном, бесцельном мышлении. Как дальше подчеркивает Павел, дела у грешников очень плохи. Их разум не только суетный, но еще и помраченный. Греческое слово, переведенное как помраченный, указывает на постоянное омрачение. Дианоя – разум, понимание, цель. Разум необращенных людей погружен во тьму, которая усиливается и проявляется в их постоянном стремлении ко лжи, к обману и удалению от истины. Вы спросите, а как же великие достижения людей? Ну, например, открытия в медицине, физике, компьютерных технологиях. А как же возвышенные строки поэтов или мелодии великих композиторов? Разве большая часть всего этого создана верующими? Нет, большая часть великих достижений человечества создана неверующими. И когда мы говорим о том, что разум неверующего человека суетный и омраченный, мы не имеем в виду все сферы жизни человека вообще. Благодаря общей благодати, благословениям, исходящим от Бога и не являющимся частью спасения, грешники способны мыслить разумно во многих сферах, кроме духовной. Во всем, что касается подлинного понимания Бога, смысла жизни, они во тьме, они помрачены, они глубоко-глубоко заблуждаются. Вот вы можете найти взаимопонимание с неверующими в разговоре на разные темы. Ну, вы можете говорить с ним о футболе, и тут такое оживление произойдет. Или о рыбалке, или об автомобилях, или о политике с кем-то, или об экологии, как я уже сказал. Здесь можно с ними поговорить, но как только вы коснетесь духовных вопросов, их греха, ответственности перед Богом, искупления через Христа, грешник тут же впадает в духовный ступор. Он пугается, он теряет интерес к разговору, или насмехается, или злится, или спорит, или задает отвлеченные вопросы, не имеющие прямого отношения к спасению его души. Для того, чтобы читатели послания к Ефесянам и мы с вами, друзья, не поступали как неверующие, для того, чтобы мы сбросили навсегда и никогда не возвращались назад к лохмотьям прежней жизни, начать нужно с того, чтобы не подражать образу мышления неверующих. А для этого их мышление следует оценить объективно, не восхищаться им, а оценить как суетное и помраченное, и перед Павлом, как перед пастырем, стояла задача. Он должен был отвратить взор читателей, греков, от восхищения мирской мудростью. А сделать это было очень и очень непросто. Дело в том, что грехи гордились своими мыслителями, поэтами и учеными. Они обожали свою философию, традиции, которые восходили от Сократа, Платона и Аристотеля. Несколько десятков философских школ оказывали огромное-огромное влияние на все общество. И философы все объясняли, откуда жизнь появилась на земле, как угождать богам, как воспитывать детей, как обустроить государство. Они все объясняли. И церковь, читатели послания, должна была взять, представьте, она маленькая группа в этом огромном мире языческом. И она должна была взять и решительно отвергнуть всю общенациональную идею греков, предмет их гордыни, предмет их национального самоосознания. Им следовало пойти против мнения большинства, признать все философские измышления интеллектуальной элиты своей нации бесцельной суетой, рожденной в помраченном разуме. Представьте, какой смелый, решительный шаг. Понимание этой истины актуально и в наши дни. Родители христианки, молодой девушки, 18-летней, были очень рады, когда она обратилась и приняла крещение. Она любила Бога, казалось, любила ближних, и ревностно познавала и принимала Слово Божие. Но, к сожалению, после того, как девушка поступила в университет, родители заметили какое-то значимое изменение в ее жизни. Дочь стала дерзить родителям, проявлять эгоизм, непослушание. А некоторые ее высказывания просто пугали. Она говорила: «Я не собираюсь сидеть дома как мать. Я не собираюсь ухаживать за детьми. Я хочу быть независимой женщиной, которая сама все добилась в жизни, сама реализовывает свой творческий потенциал, а не прячется за спиной мужа. И муж мне не нужен, а дети вообще помеха карьере». Отец и мать недоумевали, что произошло с ребенком. Они с ней попытались побеседовать, но дочь отвергла их наставление и сказала, что нашла свой путь в жизни. Они приглашали духовнозрелых христиан и пастырей, и казалось, тоже никакого нет результата. Но однажды утром девушка пришла в спальню родителей со слезами и стала рассказывать, что с ней произошло. Поступив в университет, она была восхищена преподавателем психологии средних лет. Внешне он выглядел не очень привлекательно, но его интеллект казался ей невероятно высоким. Девушка взахлеб читала книги, которые он ей рекомендовал. А это книги были в основном феминисток-психологов. И все это, по ее мнению, звучало так возвышенно, так утонченно, так красиво, что оторваться было невозможно. И через полгода девушка незаметно для себя свыклась с феминистскими идеями и мечтала о независимости, свободе от любых внешних авторитетов и самореализации вне замыслов Бога. Падение, друзья, всегда начинается с увлечения какой-то мирской, небиблейской идеей. Сложной или по-детски простой, неважно, но ложной, небиблейской идеей. И давайте запомним, благочестивая жизнь христианина начинается с реального взгляда на интеллектуальные измышления суетного и помраченного разума нечестивых. Вот мы смотрим на неверующих, и мы знаем, их разум бесцельный, пустой и помраченный, он во тьме не воспринимает ничего, что касается истины Божьей. Вот это реальность. Это первый шаг, с которого начинается путь к святой жизни. Если этого первого шага нет у вас, то второй шаг вы сделаете неправильный, это будет греховный шаг. Но мы будем следовать за Павлом. И первое, что нам нужно трезво, объективно посмотреть на ветхого человека и объективно понять, что происходит в его разуме. Это суетный, помраченный разум. Во-вторых, реальный взгляд на ветхого человека требует понимания его отчужденности от жизни в Боге. Его отчуждение, стих 18b. «Отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их». Отчуждены, то есть удалены. В греческом подтексте подчеркивается длительное состояние. Грешники никогда не имели жизни в Боге и всегда были ей чужды. До обращения ко Христу каждый человек находится в состоянии духовной смерти. Ефесянам 2:1. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим. До обращения все люди духовно мертвы, и поэтому они отчуждены от живого Бога. Бог – это жизнь. Христос говорил: «Я есть путь, истина и жизнь». Бог – это жизнь. Вне Бога нет духовной жизни. И все необращенные отчуждены от Бога и находятся в состоянии смерти. И как физически мертвый не способен реагировать на внешние раздражители, так духовно мертвый не способен реагировать на все, что связано с истиной Божьей. Почему они отчуждены от Бога? Причина состоит в невежестве и ожесточении сердец грешников. Дело не в том, что Бог их не избрал, как говорят некоторые. Дело в том, что они невежественны и ожесточены. Агноя – невежество, недостаток знаний. Речь идет о неспособности познать истину. Но это очень интересная неспособность. Это не интеллектуальная неспособность. Евангелие не представляет из себя что-то сложное. Это простой путь. Почему же они не способны? Потому что они глупые? Нет. Они не способны, потому что не хотят. Вот представьте себе ученика. Такие даже в церкви бывают ученики. Представьте себе ученика, у которого есть свое мнение по всем вопросам. И он тут же высказывает его и не дает преподавателю даже рта открыть. Вот этого ученика научить нельзя. Вот в таком состоянии находятся грешники. Такой ученик не способен учиться, потому что не позволяет себя учить. Собственная гордыня, самоправедность, самоцентризм оставляют грешников без познания истины. Есть целые церкви для грешников, где никто ничему не учится, где люди просто поют песни, они молятся, а у них какой-то религиозный сентиментализм, какая-то литургия, нет познания. И людям нравятся такие церкви, но это церкви не для верующих. Это церкви, где не учатся. Церкви, где не учатся, это церкви, где Христос не царствует, где Дух Святой не действует, потому что Дух действует только через наставление в Слове. Невежество проявляется, когда человек заявляет, типа, я разбираюсь во всех духовных вопросах. Или может сказать, я знаю Библию, я читал. А потом в беседе не может Иисуса Навина от Иисуса Христа отличить. Это невежество. Грешники не знают истины. По-настоящему знать не хотят. Однако думают, что знают все, что им необходимо о духовных вопросах. И готовы выступать в роли экспертов в любом диалоге, ток-шоу, где угодно. Упрямый, необучаемый слову дух отличает нечестивых. Поросис, ожесточение. Как отмечает один из толкователей Писания, слово это ужасное и страшное. Оно происходит от порос, первоначально означавшего камень более жесткий, чем мрамор. Потом его стали употреблять и в медицине. Им стали обозначать известковые подагрические отложения солей в суставах, которые могут привести к полной потере движений. Им стали обозначать костную мозоль, образующуюся вокруг вправленного перелома кости. Мозоль, которая тверже самой кости. И, наконец, слово приобрело значение полной потери чувствительности. Им определяют все, что отвердело настолько, что оно совсем стало бесчувственным. Сердце грешника настолько окаменело, отвердело в своем неверии и упрямстве, и гордыне, и нежелании познавать Бога, что стало вот таким ожесточенным. Но ожесточение, друзья, о котором здесь говорит Павел, это ожесточение не статическое. Это ожесточение, которое имеет постоянную отрицательную динамику. То есть неверующие люди, они постоянно становятся все хуже и хуже. Как это происходит? Ну, нам ясно, что человек рождается виновным в Адаме и сразу же имеет глубокую внутреннюю расположенность к противлению Богу и любым внешним авторитетам. Осознавая себя, ребенок, когда он подрастает, начинает осознавать себя, понимать, где добро и зло, он начинает совершать личные грехи, за которые несет личную ответственность перед Богом. Но у него есть голос совести, и он начинает подавлять голос совести и другие свидетельства общего откровения о Творце. В ответ на это, когда человек подавляет свидетельство общего откровения, в ответ на это Бог еще больше ожесточает его сердце, как сказано в Римлянам 1 главе. Так что грешник доходит до крайности в своем развращении, заблуждении или различных стремлениях к своим суетным пустым целям. Вот почему мы видим людей, которые выбрали какой-то неправильный путь в жизни, а все неверующие выбрали неправильный путь в жизни, и потом они доходят до безумия, до крайности в своем пути. Кто-то сходит с ума от автомобилей, кто-то от работы над своим телом, кто-то заводит 50 собак в доме. Они отвернулись от Бога, Бог помрачил им разум, и они все больше, и 50 мало, и 100 они хотят, и 200 они хотят. Кто-то на похоти помешался, на прелюбодеянии, на развращении, и доходит до крайности в этих вещах. Они отвергли Бога, и Бог еще больше помрачил их разум, ожесточил его так, что они стали деградировать, доходить до сумасшествия, которое уже становится очевидным другим неверующим, которые только в начале жизненного пути. Вот почему молодые удивляются с пожилых. Потому что у молодых помрачение еще не так сильно деградировало. И их старики удивляют. А потом они сами становятся такими стариками, и их дети и внуки с них удивляются. Это постоянный процесс ожесточения, глупости, суетности, пустоты. Все необращенные, невежественные люди, их сердца каменные, жестокие, поэтому они продолжают оставаться в состоянии духовной смерти. Отчужденными от Бога они являются, а значит, направленными к вечной погибели. Если ваш взгляд на ветхого человека, положение необращенного грешника реальный, вы видите всех неспасенных, неверующих, в ужасном, бедственном состоянии. Это не для того, чтобы фотографироваться с духовными трупами. Лучше в морге с кем-нибудь сфотографируйтесь. Он для Бога менее неприятен, чем духовно мертвый грешник. Это не повод ими хвалиться. Это повод плакать о них, молиться и нести им Евангелие, Слово жизни. Их разум помрачен, они удалены от жизни в Боге. И в-третьих, реальный взгляд на ветхого человека включает в себя понимание его развращения. Стих 19. «Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Нечестивое мышление духовных мертвецов, отчужденных от жизни, от Бога, производит нечестивую жизнь. Греческое слово, переведенное как «бесчувствие», происходит от слова, буквально означающего «прекращать чувствовать». Боль или горе, покрываться мозолями, становиться нечувствительным. В переносном смысле это утрата моральных ограничений, способности распознавать добро и зло. Каждого нечестивого человека на первых этапах жизни мучает совесть. Первое прелюбодеяние – это стресс, даже для грешника. Первое воровство, первое убийство – это ужасные муки совести. Но далее эти муки куда-то уходят. Куда они уходят? Чем более человек грешит, тем менее чувствительной становится его совесть. Он перестает чувствовать прежнюю тревогу и беспокойство. Совесть становится нечувствительной. Так же, как кожа, покрываясь мозолями, перестает чувствовать физический контакт, перестает чувствовать прикосновение. Поэтому нечестивые доходят до такого бесчувствия, что смеются над грехом, рассказывают о нем анекдоты, снимают фильмы, делают выступления в театре. Они уже не боятся и не стыдятся. Они говорят: нам не стыдно, мы не боимся, нам смешно и весело. Слово, переведенное как распутство, буквально означает разнузданная жизнь, отсутствие самоконтроля именно в половых отношениях, когда нечестие не скрывается, а выставляется на показ. Павел пишет церкви, которая находится в трудных условиях. В Эфесе, как и в других греческих городах, нравственное развращение общества, друзья, поймите, было ужасным. Многие греческие мальчики вступали во взрослую жизнь исключительно через интимные отношения с взрослыми мужчинами. Это считалось нормально. Повзрослел, стал мужчиной тоже. Идолопоклонство было связано с проституцией. Поклонение богам требовало аморальных отношений с храмовыми блудницами. Участие в ночных оргиях считались такими же обычными мероприятиями, ну, как сегодня, наверное, корпоративные какие-то мероприятия. Люди напивались на этих оргиях, мужчины вступали в половые отношения и с мужчинами, и с женщинами, и с мальчиками. Ужас, да? А сегодня, думаете, лучшее наше общество? Не так. Сегодня люди изменяют свой пол, увлекаются педофилией, однополыми отношениями, порнографией и прочими мерзостями. Причем, благодаря современным технологиям, свои извращения они снимают на видео и выставляют на всеобщее обозрение. Поэтому мы не должны думать, что современное общество менее распутно, чем языческое во времена Павла. Поэтому слова Павла так актуальны и для нас. Нечестивые предали, то есть однажды вручили себя распутному образу жизни. Делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Я уже говорил вам, кажется, о человеке, с которым я общался, и который говорил о том, что его жизнь заканчивается. Ему короткое время осталось. И он собирается провести это короткое время в активном прелюбодеянии. Делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Эргосия, делают, работают, изготавливают, занимаются. Но вы знаете, они посвящены этому делу, как труду, как подходят с изобретательностью. Это серьезные у них дела. А катарсия, нечистота, скверна, грязь, пленексия, ненасытимость, жадность, потворство желаниям. Впервые я проповедовал по посланию к Ефесянам в 2000 году. Вы знаете, с тех пор не осталось ни конспектов, ни, конечно, ни аудиозаписей, видеозаписей. Вообще тогда не было. Видеокамера была размером, ну, наверное, вот почти с эту кафедру. Так что ничего нет. Я не помню ничего о своих исследователях. Но единственное, что я запомнил одну иллюстрацию, которую мне рассказали в тот момент. И она очень подходит к словам «делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Это реальный случай, который произошел в нашем городе в то время. Муж и жена поспорили о том, кто из них более совершит супружеских измен. Причем каждый факт измены должен иметь фотоподтверждение. Проигравший покупает победителю автомобиль. Ну, в общем, устроили они это страшное соревнование. С небольшим преимуществом победила жена, стала обладательницей нового авто, и через какое-то время оба умерли от какого-то ужасного венерического заболевания. Они делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Грех, распутство, нечистота не способны насытить душу человека, поэтому чем больше человек грешит, тем больше он развращается, а жажда в душе не утоляется. Похоть нельзя утолить. Это так же, как нельзя напиться соленой водой. Вот почему нечестивые начинают с измены, начинают с порнографии, потом идут к изменам, потом идут к каким-то групповым сексуальным отношениям, потом они еще идут к сексуальным отношениям с животными. Это все реально происходит с людьми. И даже после животных все равно они не удовлетворены. Как огонь страсти горел, так горит и горит еще больше. Суетный, помраченный разум духовно мертвого грешника производит аморальную, разнузданную жизнь и побуждает с жадностью гнаться за удовлетворением похотей. Вот каков реальный взгляд на состояние ветхого человека. Вы хотите с такими людьми себя ассоциировать в полной мере и гордиться ими? Это действительно объекты нашего восхищения и такие великие умы? И в абсолютном контрасте с этим ужасным состоянием находится новый человек. Во второй части проповеди поговорим о новой природе христианина. Реальный взгляд на нового человека. Стих 20-24. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. В 22 стихе греческое слово, переведенное как «отложить», буквально означает «снимать как одежду». Слово, переведенное как «облечься», 24 стих, означает «надевать» и относится к надеванию одежды. Таким образом, Павел рисует интересную картину, очень простую. Вы снимаете прежнюю жизнь, словно грязную греховную одежду, и облекаетесь в новую жизнь, словно в новую одежду. Для этой новой природы характерны особое познание, отстраненность и особое преобразование. Давайте в заключении кратко об этом поговорим. Во-первых, реальный взгляд на нового человека подчеркивает его особое познание. Стих 20-21. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Познание Христа – это момент спасения. Жизнь в нечестии язычников была прекращена при обращении, при познании святого Христа. Теперь жизнь с Господом должна стать полной противоположностью мирскому развращению. Это вообще другая жизнь. Христа познать – это значит оставить нечестие. Вы слышали о Нем? Это слова указывают на момент спасения, когда вы услышали Евангелие. Тогда развращенные язычники были спасены. и в нем научились, то есть получили знание о Христе и обратились до новой жизни в Иисусе. Мы обладали упрямым, необучаемым духом, были абсолютно невежественны в познании Писания. Когда же Бог через услышанную нами евангельскую весть пробудил в нас спасающую веру, мы познали Христа и в нем научились, и научились мы святости, благочестию, которое находится в контрасте с нечестивой жизнью необращенных. В момент спасения человек становится учеником Господа. Если, находясь в церкви, друзья, вы совершенно не поддаетесь христианскому обучению, не поддаетесь, это не в смысле, что у вас блокнотика нет, ручки, а не поддаетесь в смысле, что вы не применяете это в своем хождении, это признак того, что вы не спасены. Это отличие ветхого человека. Если совсем не поддаетесь, если ошибаетесь, спотыкаетесь, это может быть путь христианина, но если вообще не поддаетесь, это образ жизни ветхого человека, неверующего. Вот какое мы получили познание. Грешники живут в незнании, во тьме, их ум помрачен, а наш разум просвещен. Мы получили познание Христа. Во-вторых, реальный взгляд на нового человека подчеркивает его отстраненность. Его отстраненность, стих 22-й. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Если необращенный человек отчужден от жизни в Боге, то есть он отстранен от жизни в Боге, то христианин, он тоже отчужден и тоже отстранен, только теперь от жизни во тьме, в грехе. Неверующие отчуждены от жизни в Боге, верующие находятся в Боге и теперь отчуждены от жизни в грехе. Верующий отверг образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Греческое слово, переведенное как «истлевающего», подчеркивает, что необращенная природа грешника постоянно-постоянно ухудшается. Павел еще раз об этом говорит. Грешники деградируют, они не остаются в одном состоянии. Это их природа разлагается, разрушается. Деградируют в своих сильных желаниях обмана. Почему обмана? Почему обмана? Потому что в похоти всегда заключен обман. Похоть обещает счастье, но никогда его не приносит. Отложить. Время, переведенного так греческого глагола, подчеркивает единократное действие. Это однажды нужно отвергнуть. Это в момент спасения происходит. Поэтому истинно верующий, хотя и согрешает, он не живет в грехе, как в процессе. Потому что нечестивый образ жизни, как жизнь в процессе греха, он отверг уже однажды в день искупления. В этом смысле он отстранен от нечестия. И в-третьих, реальный взгляд на нового человека подчеркивает его преобразование. Стих 23-24. «Обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Отвергнув греховный образ жизни ветхого человека в момент спасения, христиане облеклись, оделись в нового человека. Не обновленного, друзья, не модернизированного, а совершенно нового, кардинально преобразованного, возрождающей силой Святого Духа. Новый человек создан по Богу, он подобен Христу, что проявляется в праведности и святости истины. Все эти качества, особенно истина, противопоставлены нечестивому образу жизни заблуждающегося ветхого человека. Конечно, столь кардинальные преобразования – изменяют мышление. Поэтому в 23 стихе Павел призывает обновиться духом ума, обновиться. То есть здесь указание на постоянное обновление. Такое обновление начинается в момент спасения и продолжается в процессе освящения. Суетное, пустое мышление преобразуется в последовательное, посвященное целям Бога. Помраченный, погруженный во тьму разум освещается светом Евангелия. Если разум грешников постоянно духовно деградирует, развращается, все более и более противясь Богу, то мышление христианина, наоборот, постоянно духовно прогрессирует в святости и истине. Я прошу вас, друзья, научитесь, это так важно, и напоминайте себе постоянно, потому что мир, плоть и дьявол мешают нам об этом помнить. Научитесь реальному взгляду на необращенных. Их мышление пустое, как и вся их глупая, бессмысленная жизнь. Их разум помрачен. Они духовные мертвецы, они отчуждены от Бога. И они все более и более костенеют в своем противлении. Они стали бесчувственными, утратив моральные ограничения. Они погрузились в распутство и с жадностью, ненасытимостью делают всякую нечистоту. Если вы действительно понимаете реальное состояние грешников, вы не станете ими восхищаться. Вы не станете копировать их жизнь. Вы не станете им завидовать. Никто не захочет выйти замуж за неверующего, сестры или братья, жениться на таком человеке. Научитесь реальному взгляду на спасенных, на церковь. Только люди, познавшие Христа, только отстраненные от мирского нечестия, только преобразованные благодатью, с новым мышлением и новой жизнью, только они могут быть нашими наставниками и примерами. Вот это путь духовного развития. Отвергните греховный образ мышления и жизни нечестивых и примите истину и благочестие святых. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!